тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, и как эти тела живут, и как о них лучше заботиться. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташенька.
Привет, привет.
И поговорим мы с профессором кафедры педиатрии и детских инфекционных заболезней Сеченского университета, почетным доцентом отделения педиатрии факультета медицины Imperial College London, Великобритания, Даниилом Мунблитом. Даниил, приветствую.
Здравствуйте, Даниил.
Да, добрый день.
Поговорим мы с Даниилом про пищевые аллергии.
Вот как. Слушай, что, на самом деле, очень давно хотелось с этой темой разобраться, потому что, с одной стороны, пищевая аллергия такой уже, знаешь, заезженный штамп, и любой доктор спросит, когда вы приходите на прием, а тем более уж анестезиолог перед тем, как делать какие-то манипуляции, и мы говорим про детей, да, вот у него там диатез, у него пищевая аллергия, но как бы мы подразумеваем некую внешнюю реакцию, а что происходит на самом деле с организмом, мы не знаем, насколько это опасно, почему бы там не закинуться антигистаминами, так сказать, и треской после этого еду аллергенной, почему бы и нет. Вот давайте разберемся системно, а потом уже поговорим, как с этим справляться. Что такое пищевая аллергия, Даниил?
Пищевая аллергия, если совсем условно сказать, то пищевая аллергия – это проблема реакции у некоторых людей на абсолютно обычные продукты, на которые не реагируют другие. Да, то есть это ошибочная реакция нашего иммунитета, хотя некоторые считают, что это, можно сказать, такая реакция вследствие эволюции, но наш организм начинает воспринимать некие обычные продукты, а точнее белки, из которых они построены, как чужеродные агенты, и начинает их атаковать. То есть они воспринимают какие-то белки, из которых состоят различные продукты пищевые, как врага. И возникает аллергическая реакция, которая может проявляться появлением высыпания, она может проявляться зудом, она может проявляться отеком, рвотой, диареей, большое количество различных проявлений. Но если мы говорим о классической аллергии пищевой, то она проявляется, есть разные варианты пищевой аллергии, но самый классический, самый распространенный – это аллергическая реакция немедленного типа, да, или ИГЕ-опосредованная реакция. И это реакция, которая наблюдается в течение нескольких минут до пары часов после того, как человек употребил в пищу конкретный продукт. И здесь важно, мне кажется, сказать, что, еще раз, у нас очень часто считают, что реакция идет на продукт, да, то есть на еду в целом какую-то конкретную, допустим, на молоко, на яйцо, на арахис, на орехи, а реакция идет на самом деле на белки, которые входят в состав этих продуктов. Это на самом деле очень важно, и я думаю, мы в процессе обсудим, почему это важно.
Правильно ли я понимаю, так, что аллергеном может быть только белок?
Да, вы правы, аллергеном практически всегда, за редчайшим исключением, там, нюансированным, но если мы говорим про пищевую аллергию, то да, аллергеном может являться только белок.
Внимание, вопрос. А как же знаменитые высыпания на клубнику, на вишню, на цитрусовые? А как же реакция на ментол, на мяту? А как же реакция на запах? Слушайте, ну мы же не вдыхаем с вами белки.
Абсолютно, да, это очень хороший вопрос. Но, тем не менее, как ни забавно, ну, опять, если мы говорим про истинную аллергию, если мы говорим про пищевую аллергию, если мы говорим про другие аллергические заболевания, тем не менее, реакция идет на белок. То есть, если вы возьмете пыленос, да, аллергию на пыльцу деревьев, то идет реакция не на пыльцу березы, а на белки, из которой состоит пыльца березы. Если это та же самая история, когда идет реакция на клеща домашней пыли, идет реакция на определенные белки. То есть, если вы посмотрите, у вас будет всегда реакция на белок, из которого состоит продукт, на белок, из которого состоит пыльца. Да, и вот, кстати, многие аллергики, которые страдают аллергией на пыльцу деревьев, точнее, на пыльцу березы, они отмечают, например, зуд в ротовой полости, когда они едят яблоки или персики, или вишню, или груши. Ну, самый классический вариант – это яблоки. И они этот зуд испытывают, эту локальную реакцию, это не иллюзия, это действительно локальная реакция, которая возникает в ротовой полости, и она возникает из-за того, что белок, который входит в состав яблок, из которого построено яблоко, он очень похож по структуре своей на белок, который входит в состав пыльцы березы. Они просто очень похожи, поэтому организм обманывается, и когда человек ест яблоко, то его иммунная система, она видит этот белок, она обманывается, и кажется, что это пыльца березы, и возникает такая локальная реакция, да, и поэтому человек возникает зуд. При этом эти белки, которые входят в состав яблок, например, у людей, у которых аллергия на пыльцу березы, возникает такая реакция только если это необработанный белок. Если вы его, потому что реакция возникает вот в данном конкретном случае, этот белок в составе яблок, он термолабильный, и если яблоки испечь, как-то термически сильно обработать, то эта реакция пропадет.
Мы поговорим попозже про то, как снижать аллергию. Давайте тут разберемся, что происходит. Значит, у меня два вопроса. Что и почему? Ну, давайте начнем, наверное, с того, все-таки, что происходит? Что внутри происходит с организмом на уровне физиологии, на уровне микробиологии? Что это за реакция иммунного ответа? То есть какие процессы активируются, когда организм встречает вот этого мнимого врага?
Это классическая реакция немедленного типа, да, которая, если совсем-совсем условно сказать, потому что, естественно, идет много иммунологических процессов, то организм переключается на выработку иммуноглобулинов Е, да, вот, то есть если мы говорим про анализы, которые чаще всего, как вы знаете, сдают при аллергических заболеваниях, делается анализ на специфические иммуноглобулины Е, да, то есть анализ на иммуноглобулины Е специфически конкретному белку, конкретному продукту, конкретному белку, который входит в состав продукта, например. Да, то есть это вот именно те иммуноглобулины Е, которые вырабатывает организм в ответ на конкретный белок. И его можно измерить при помощи ряда...
Он зачем это делает?
Можно сказать, что это своего рода защитная реакция. Да? То есть если у обычного человека подобной реакции организма нет, мы не знаем, почему у отдельных людей организм решает в какой-то момент их жизни начать вырабатывать эти специфические иммуноглобулины Е. Мы не знаем, почему организм человека конкретного решает воспринимать конкретный продукт в качестве чужеродного агента, да, потому что большая часть людей, подавляющее большинство людей, совершенно нормально потребляют в пищу эти продукты, да, то есть это что-то нормальное, то есть по сути аллергия – это нестандартная, необычная реакция организма на что-то обычное, банальное, стандартное, привычное, то, что употребляют все люди.
С точки зрения эволюции, почему человек покрывается сыпью, например? Это как бы природа говорит, что? Тело хочет сказать что? Вот тем, что ты смотришь, и ты покрыт сыпью, и тебя начинает зудеть.
Да, если говорить вообще о всех проявлениях аллергических реакций, то это обычные стандартные проявления защитные, которые использует организм для того, чтобы избавиться от чужеродного агента, от врага. Да? То есть, если вы возьмете проявление, допустим, аллергического ринита, полиноза, да, то есть появляется отделяемое из носа. Да? Если мы говорим про астму, это локальный отек, это выработка различных медиаторов воспаления, это кашель, опять же, защитный механизм и так далее. То же самое и диарея, то же самое и рвота, то есть это все защитные механизмы.
Так, вот с диареей, которые... рвотой понятно, да? Мы хотим, мы хотим вывести. А зуд когда? Вот если зуд, то что? Что это дает? Это как-то поры каким-то образом открывает, может быть? Что происходит?
Нет. Ну, смотрите, опять же, это все защитные механизмы, и я думаю, что если мы будем углубляться в детали физиологии, то нам здесь получаться 100% не хватит для обсуждения всех этих нюансов. Насчет вопроса про эволюцию, вы абсолютно правы, действительно, есть различные гипотезы относительно того, почему вообще возникли аллергические заболевания в таком количестве у людей в наше время, да, и, ну, опять наверняка всем известна такая гипотеза, как гигиеническая гипотеза, то есть идея заключается в том, что на протяжении многих веков люди жили в не самых благоприятных условиях, не в самых гигиеничных условиях, с невысоким доступом к санитарии, и количество людей, которые могли себе позволить вот такие высокосанитарные, высокогигиеничные условия жизни, это крайне небольшое количество людей, то есть несколько веков назад это представители только дворянства, высших королевские особы и так далее. Но потом с течением времени это стало меняться, и количество людей, которые получали доступ к этим благам цивилизации, оно росло. Их становилось все больше, больше и больше, и в какой-то момент, естественно, появились и средство, которое уничтожает 99% бактерий и вирусов. Люди стали жить больше, намного людей стало жить в городских условиях, да, а не на фермах, не в деревнях, селах, без контакта с домашними животными. То есть их экспозиция вирусами и бактериями стала намного меньше. И таким образом получилось, что фактически мы стали жить в таких очень-очень гигиеничных, хороших условиях, но при этом это были не совсем те условия, к которым человечество привыкло за века. И вот есть, соответственно, такая гигиеническая гипотеза, которая подтверждена достаточно большим количеством исследований в разных странах мира, которая говорит именно о том, что вот это изменение образа жизни радикальное повлияло, возможно, на то, что совпало с ростом аллергических аутоиммунных заболеваний. При этом мы видим снижение инфекционных заболеваний, да, но это достаточно понятно, опять же, да, по тем же причинам, наверное, по которым мы сейчас во время ковида видим снижение распространенности кишечных инфекций, да, то есть потому что люди уделяют очень большое внимание гигиене.
Вы знаете, очень точно, потому что за последний год в моем окружении невероятное количество людей, которые прежде никогда не испытывали особых проблем с пищевой аллергией, столкнулись, например, с такой ситуацией, как отек квинки, довольно, скажем так, тяжелым его проявлении. Я зацепилась сейчас за вашу вот эту эволюционную гипотезу. В этой связи два вопроса, и потом даю слово Переседову. Значит, во-первых, что происходит с нами, когда отек квинки? Да, я, насколько понимаю, что речь идет об отеке не только горла, но, например, об отеке кишечника. И это ведь, ну, можно сказать, угрожающая смертью реакция, да, при определенных условиях. А во-вторых, следующий вопрос. Действительно ли вы можете допустить взаимосвязь между объективно участившимися случаями отеков квинки, пищевой аллергии в таком проявлении, и, например, коронавирусной инфекцией нового типа, которую мы сейчас все переживаем? Вот два таких вопроса, Даниил.
Если мы говорим про отек квинки, действительно, это интересный вопрос, но отек квинки – это несколько устаревшее название, оно сейчас мы как настоятельно рекомендуем коллегам его не использовать. Есть такое понятие, как ангиоотек, и ангиоотек, он может иметь очень много различных причин. Да? То есть, во-первых, может быть действительно отек, который сопровождает пищевую аллергию. Да, и он может при этом сочетаться с крапивницей, он может при этом сочетаться с бронхообструкцией, он может сочетаться с большим количеством разных проявлений, в том числе и с кишечными проявлениями. И действительно, ангиоотек, он может быть частью реакции организма на какой-то пищевой аллерген. Однако, помимо этого, есть ситуации, когда ангиоотек не имеет никакого абсолютно отношения к пищевой аллергии. У нас просто, опять же, так повелось, что, ну, традиционно, исторически сложилось. Я все-таки детский врач, да, я поэтому про детей скажу. Если у ребенка на коже появляется высыпание любого характера, первая мысль родителей – это аллергия. Если у ребенка появляются какие-то изменения в стуле, которые будут хоть какое-то время, это аллергия. Если у ребенка появляется, я не знаю, кашель, это аллергия. Ну, я так могу продолжать до бесконечности, потому что с аллергией обычно связывают практически все. Но на самом деле это не так. На самом деле аллергические заболевания, они носят, они имеют очень четкий перечень симптомов. Опять понятно, что бывают разные ситуации, разные пациенты, разные проявления. Но глобально это именно так. И ангиоотек может быть не только при пищевой аллергии. Есть наследственный ангионевротический отек, да, то есть это состояние, которое абсолютно не имеет отношения к пищевой аллергии, не имеет отношения к генезу, вот такому классическому реакции немедленного типа, это совершенно другие механизмы. И есть люди, взрослые, дети, у которых есть наследственный ангионевротический отек, есть другие проявления ангиоотека. Я хочу сказать, что есть очень много разных вариантов, при которых ангиоотек может не быть проявлением пищевой аллергии. Поэтому, да, действительно, если вы видите, что человек съел что-то, какой-то продукт, и у него после этого развился ангиоотек, да, это может быть локально, это может быть губа, это может быть действительно какие-то более жизнеугрожающие ситуации, когда это отек, знаю, отек гортани или отек языка, и он каким-то образом еще сопровождается другими симптомами, и это происходит в течение нескольких минут до пары часов после того, как он употребил продукт. Особенно если это повторяется при употреблении того же самого продукта, тогда действительно есть повод задуматься о пищевой аллергии. Но если это произошло один раз, после этого человек ел тот же самый продукт, у него не было никакой реакции, я бы не связывался с пищевой аллергией. То есть это, вот, наверное, ответ на вопрос относительно ангиоотеков. Что касается коронавирусной инфекции, но то, что мы видим снижение других инфекционных заболеваний на фоне коронавирусной инфекции, это связано в первую очередь с тем, что люди стали очень активно использовать различные средства защиты, действительно стали мыть руки и стали вести себя более осмотрительно. Что касается более частого появления ангиоотеков во время пандемии коронавирусной инфекции, я, честно говоря, вот такими данными не обладаю. То есть по России, насколько мне известно, они не собираются. И то, что касается именно вот европейских данных, я не видел таких данных, чтобы именно распространенность ангиоотеков в период пандемии увеличилась, честно говоря. Может быть, я, конечно, что-то пропустил. Но я бы даже, наверное, несколько удивился, потому что с учетом того, что сейчас сильно пострадал плановый прием во многих странах во время пандемии, я думаю, что и обращаемость, то есть мы знаем, что обращаемость со многими заболеваниями, она снизилась, поэтому статистика, естественно, несколько искажена.
Правда тела.
Правда тела. Вот вы сказали, что очень важно, что аллергические раздражения вызывают не продукты, а белок. А мне интересно, а вот для простых людей-то почему это важно? Вот если у меня, например, там чешется горло, когда я ем мед, то для меня важно, что горло чешется, когда я ем мед, а не от того, что там какой-то особый белок содержится. Или из этого можно какую-то практическую пользу вынести?
Да, я могу сказать, почему. Потому что, ну, опять, есть некие распространенные мифы, которые укоренились у нас в населении. Например, да, что цвет продукта, он как-то связан с тем,
точно,
что его нельзя употреблять в пищу. Да? То есть, если он красный, оранжевый, фиолетовый, серо-бурмалиновый, в крапинку, его нельзя есть. И тем самым получается, что люди очень часто ограничивают свой рацион, совершенно не нужно, ну и в том числе родители ограничивают рацион детей.
Не устраняя при этом причину, которая вызывает у них аллергические реакции, да?
Вполне возможно, вполне возможно, да-да-да. Но дело в том, что поскольку это не связано с цветом, ну никак, да, то есть реакция идет именно на белок, то мне кажется, что людям очень важно понимать, что то, что у него есть перечень, большой перечень красных продуктов, это не значит, что красный или оранжевый, они будут вызывать у него реакцию, да, потому что если у него реакция на белок, который входит в состав яйца, то будут это красные продукты или фиолетовые, которые он будет есть, если у него нет на них аллергии, то у него ее и не будет. Есть действительно продукты, в состав которых входит природный гистамин, да, это, например, томаты, это цитрусовые, это шоколад и так далее, и так далее. И в ответ на потребление этих продуктов в большом количестве у любого человека, абсолютно у любого человека, вне зависимости от того, у него есть аллергия или нет, на какие-то продукты и вообще аллергик он или нет, у него может быть какая-то локальная реакция, но она не опасна, она не жизнеугрожающая, она просто неприятна. Да?
А есть, в большом количестве это сколько?
У каждого человека это индивидуально.
Хорошо, а вы перечислили массу проявлений аллергии, ну там диарея, там что-то еще. И правильно я понимаю, что может быть ситуация, когда человек испытывает на себе влияние аллергические, но не идентифицирует это, то есть он не понимает, что это аллергия, он считает, что это просто, не знаю, там расстройство желудка, или как эти вещи отличить?
Знаешь, есть какая иллюстрация к твоему вопросу? Очень многие наши туристы приезжают в Таиланд, например, куда-нибудь, и потом говорят: ой, вы знаете, я так переел вот морепродуктов, у меня было белковое отравление и была вот диарея на белок. Это же, наверное, была аллергия, правильно я так понимаю?
Ну, я бы сказал, что когда все-таки я бы скорее связался с чем-то типа диареи путешественников, да, опять это более распространенное явление. То есть я бы сказал, что с пищевой аллергией здесь достаточно четко видна взаимосвязь с тем, что человек употребляет в пищу один и тот же продукт, у него возникают те или иные реакции. И они возникают быстро. И опять, если мы говорим о классической пищевой аллергии, то зачастую реакция возникает на крайне маленькие дозы, да, то есть достаточно человеку. Мы знаем, вот вы говорили про то, что там, про жизнеугрожающие потенциальные реакции, у нас есть анафилактическая реакция, это жизнеугрожающая тяжелая аллергическая реакция. Случаи, к сожалению, есть чрезвычайно печальные в разных странах мира, где люди умирали от анафилаксии, да, у них известно, они знали, что у них пищевая аллергия на арахис, например, и им достаточно было одного укуса, они просто, допустим, покупали батончик, делали один укус, они понимали, что этот продукт содержит арахис, они выплевывали его, то есть они даже не глотали, и при этом развивалась анафилактическая реакция, которая приводила к смерти. Нужно сказать, что, опять же, анафилактическая реакция нечастая, слава богу. Смерть от анафилаксии, даже если анафилаксия развивается, это тоже крайне-крайне редкое явление, но даже эти единичные случаи, они, конечно, крайне печальные, и нужно о них помнить, и о том, что и быть аккуратным тем людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции на какие-то пищевые продукты.
Но при этом после термической обработки это всегда исчезает.
Нет-нет-нет, смотрите, если мы говорим про перекрестные реакции, как в ситуации, когда у человека аллергия на пыльцу, и при этом у него какая-то локальная реакция во рту на употребление яблок, да, то есть здесь классические какие-то перекрестные реакции, то действительно там очень часто перекрестные реакции за счет того, что организм ошибается, он видит белок в яблоке, похожий на тот, который в пыльце, и чаще всего это реакция на термолабильный белок, то есть который разваливается при термической обработке, и если это яблоко сильно запечь, то после этого человек будет его есть, у него никакой реакции не будет. Но если мы говорим про какую-то первичную аллергию, то есть именно на продукт, не за счет перекрестной реакции, а, допустим, аллергии чаще всего, там, аллергия на молоко, аллергия на яйцо и так далее, не на арахис, орехи, чаще всего это первичная аллергия, то в этой ситуации, опять, ну, там есть нюансы, там есть белки, которые разваливаются при нагревании, при термической обработке, есть которые нет, но вне всяких сомнений, если у человека есть первичная аллергия пищевая, то чаще всего ему приходится избегать этот продукт.
А есть какие-то взаимосвязи? То есть, например, если у человека какой-то вид аллергии, то ему стоит подозревать у себя там непереносимость лактозы, например, или вот что-то еще. То есть, да. Имеет смысл от аллергии, отталкиваясь, еще к себе как-то особо присматриваться?
Это очень хороший вопрос, поскольку непереносимость лактозы и вообще большая часть непереносимости – это не аллергические реакции, это именно непереносимость. Да? И это опять важно, то есть вот возвращаясь к вашему вопросу, зачем обычному человеку знать, вот, да, человеку, у которого какие-то проявления, знать такие вещи тоже, вот, как белки или что непереносимость – это не аллергия. Потому что если, например, человеку ставят диагноз непереносимость лактозы, то это не иммунная реакция организма, да, а это недостаток определенного фермента. То есть человек, он употребляет продукт, который содержит лактозу, и у человека есть фермент лактаза, который эту лактозу расщепляет. И вот есть люди, у которых недостаток этого фермента. И это не жизнеугрожающая реакция. Да? То есть у этого человека не разобьется анафилаксия, да, потому что у него непереносимость лактозы, у него не разовьется жизнеугрожающая реакция. Да, ему будет очень неприятно, если он выпьет молоко, и у него будет крайне неприятное ощущение, у него будут различные гастроинтестинальные проявления, но важно понимать, что это разные вещи, аллергия и непереносимость – это очень-очень разные вещи, и поэтому, соответственно, реакция очень разная.
Давайте вернемся к аллергии. А почему вдруг возникает аллергия на какой-то продукт, который ты полжизни ел? Вот ешь эту красную рыбу, например, потом в какой-то момент у тебя хлобысь, и вот этот вот самый ангелоотек на красную рыбу.
Это как прекрасный это вопрос. Я бы мечтал знать на него ответ, но я боюсь, что его никто
правда?
Не знает.
То есть да, никто, вы аллергологи, вы не знаете все-таки?
Мы не знаем. Никто, я вам больше скажу, к сожалению, никто из аллергологов в мире не знает ответа на вопрос, по какой причине у взрослого человека, да, или у ребенка. То есть опять есть очень-очень много разных гипотез.
Закрываем подкаст.
Иммунологических.
Закрываем.
Да, именно так. К сожалению, опять, мне кажется, что это крайне важно говорить, что мы очень многие вещи про пищевую аллергию знаем, но одну из самых основных вещей мы не знаем. Мы не знаем, почему у некоторых людей это неожиданно в течение жизни возникает. Да, особенно у взрослых людей, да, которые действительно, как вы правильно сказали, всю жизнь ели-ели-ели, а потом в один прекрасный день у них появился
пищевой аллерг. То есть мы методом тыка пытаемся с этим бороться. Тогда у меня к вам вопрос такой материнский. Значит, в свое время, когда мой ребенок был еще маленький, то я его приучала, а он был диатезный ребенок, вот как многие дети 90-х годов. Значит, как я его приучала, например, к смородине или к вишне, или к клубнике? Я понимала, что если он у меня съест сразу две ягоды клубники, там, допустим, в 2 года, он покроется, тот же щеки станут красными. А вот если я буду, друзья мои, давать ему по чуть-чуть, и, например, пол ягодки смородины дам ему в один день и пол ягодки в другой, а потом через 2 дня дам целую ягодку, то в конце концов он у меня через неделю мог съесть полстакана ягод без всякой аллергической реакции. Это так просто совпало, или я что-то интуитивное материнским сердцем чувствуя делала правильно?
Ну, отчасти вы, безусловно, делали правильно. Я бы сказал так, что все-таки, если у ребенка нет аллергии на какой-то продукт, то ему можно его спокойно давать. И если мы возьмем ту же Великобританию или Германию или Соединенные Штаты. Там, ну, по крайней мере, про Великобританию точно могу сказать, там детям совершенно спокойно могут дать и двухлетним клубнику, и в большом количестве, и без каких-либо проблем. Но это вопрос восприятия. То есть очень часто, например, я обратил внимание, что в Великобритании родители намного меньше реагируют на то, что у ребенка, например, покраснели щеки, да, и даже если они перманентно красные будут, то родители это будет в меньшей степени беспокоить. То есть у нас, мне кажется, есть еще определенный аспект, связанный с тем, что родители несколько более тревожны. Это не значит, что это плохо, это не значит, что это хорошо. Это просто, как мои наблюдения, мне кажется, что это просто определенная особенность, опять же, наверное, сложившаяся за там, годы, века. Вот.
Так. Извините, перебиваю, но я вам задам сейчас вопрос всех матерей. Мы что, на диатез внимания не обращаем?
Дело в том, что, опять, диатез у нас очень любит этот термин, тоже сейчас его стараются не применять, обычно речь идет об атопическом дерматите или экземе, но дело в том, что я постараюсь ответить на ваш вопрос примером. Есть, немножко отойдя от диатеза и от атопического дерматита, и от экземы, есть золотой стандарт диагностики пищевой аллергии, который называется провокационная проба. То есть вы, когда даете человеку этот продукт и смотрите, реагирует он или нет. Это золотой стандарт, он применяется в большом количестве стран, и, как вы понимаете, ну, он действительно крайне точен, потому что если ты в клинических условиях дал человеку продукт и посмотрел, есть у него реакция или нет, ты точно можешь сказать, есть у него реакция или нет. И если по многим пищевым аллергенам, ну и вообще по пищевой аллергии, если проводить подобный тест с теми людьми, которые считают, что у них есть пищевая аллергия на продукт, то распространенность пищевой аллергии может быть от 0,5 до 1%. Если же мы спрашиваем людей в вопросах по поводу пищевой аллергии на продукты, то иногда количество людей, которые говорят о том, что у них есть пищевая аллергия, достигает 10-15, иногда 20%. То же самое применительно к атопическому дерматиту и многим другим проявлениям. То есть если мы говорим о покраснении щек, которое у детишек может быть по огромному количеству причин, особенно если мы говорим про малышей, особенно раннего возраста малыши, да, то причин может быть очень-очень много. Когда мы говорим о реальном атопическом дерматите, ситуация другая. Когда атопический дерматит сопровождается пищевой аллергией, таких детишек вообще крайне мало. То есть если мы возьмем всех детей с атопическим дерматитом, то только где-то третий из них есть сочетание с пищевой аллергией. Поэтому ответ на ваш вопрос, я бы сказал, что если у родителей, у ребенка краснеют щеки, то я бы обратился к хорошему педиатру для того, чтобы он посмотрел и сказал, есть ли вообще здесь какая-то взаимосвязь с пищевыми продуктами. И опять просто исторически сложилось так, что у нас все связывают с аллергией, у нас все связывают с пищей, просто исторически так произошло. Но поверьте мне, это не так.
Ну что ж, я думаю, что можно заканчивать на сегодня.
Слушай, у меня еще список из 20 вопросов. Я думаю, что нам нужно обязательно собрать наши вопросы и вопросы наших слушателей, потому что тема-то такая. Нету семьи, кто бы не среагировал однажды.
Я думаю, что
сделать еще один эпизод, мне кажется.
Я думаю, нам нужно будет записать эпизод про мифы воспитания и кормления, значит, как бы детей.
Сказал, не кормящий, не отец переседов. Хорошо.
Значит, ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя.
Даниил, было очень интересно и полезно.
С нами был Даниил Мунблит, профессор кафедры педиатрии детских инфекционных болезней Сеченского университета, а также почетный доцент отделения педиатрии факультета медицины Imperial College London. Даниил, спасибо вам большое. Ну, надеюсь, что не последний раз общаемся.
И мы обязательно поговорим с вами, если вы не будете против, и про особенности кормления ребенка и приучения каким-то продуктам и прочим вещам, которые связаны
не только
с аллергией, но вообще просто с развитием, с пищевым, так сказать, развитием ребенка и человека вообще.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.